Второе. Да, грабят. Прямо сейчас.
Когда в кассовый зал вломились грабители, и главарь скомандовал «Руки вверх, это налет!», Иосиф Кондратьевич Лаврик, служащий Волжско-Камского банка, 23 лет от роду, как раз наклонился поднять упавший бланк. По этой случайной причине он не был замечен налетчиками. Пригибаясь, словно под вражеским обстрелом, скрываясь от бандитов за стойкой, Лаврик выскользнул в боковой коридор и закрылся в чулане рядом с кабинетом управляющего. В чулане было темно, хоть глаз выколи. Пахло то ли кошками, то ли мышами, а может, теми и другими сразу. В носу отчаянно свербело, и Лаврик прилагал богатырские усилия, чтобы не чихнуть и не выдать себя. Со стороны зала на него долетали приказы грабителей, топот и шарканье ног, случайные возгласы. Слава богу, не стреляли. У Станислава Евграфовича телефон в кабинете. Вне сомнений, управляющий слышит, что творится в зале. Должен слышать. Сейчас он позвонит в полицейское управление, вызовет помощь. Управление напротив, через площадь, долго ждать не придется. Лаврик прислушался. За стенкой царила тишина. «Что же управляющий медлит?» «Испугался? Решил затаиться? А может, вышел куда?» «Придется самому», — с заходящимся сердцем подумал Лаврик. Он начал собираться с духом, но до конца собраться не успел. В коридоре громыхнули шаги. Скрипнула дверь в кабинет Станислава Евграфовича.
«Ключ где?»
«В столе держится».
«Бери и пошли!»
«Кабинет пуст», — понял Лаврик. «Звонить в полицию некому».
«Так что же? Пусть грабят, пусть забирают, все на здоровье, уходят с добычей».
«В зале сейф, в кассовом зале».
«Веди!»
Лопнула дверь. Шаги удалились в конец коридора.
«Вот он шанс! Пока бандиты заняты сейфом, в коридор никто и не глянет». «Всего-то и надо одну дверь открыть, в другую юркнуть!»
Лаврик выждал еще немного, прислушиваясь к голосам из кассового зала. Когда замок сейфа приглушенно лязгнул, Лаврик осторожно выглянул из чулана.
«Вроде никого. Три заполошных удара сердца, и он в кабинете управляющего замер. Прислушался. Нет, не бегут, не грозятся, не суют под нос револьвер, суля разнести голову.
Телефон!»
Телефон в Волжско-Камском банке установили недавно, и 6 месяцев не прошло. По всему городу таких аппаратов было раз-два и обчелся. В резиденции губернатора, ясное дело, в здании городской думы, у промышленника Трепке, в банках Волжско-Камском и Земельном и в полицейском управлении, может, еще у кого из отцов города, этого Ося не знал. В Волжско-Камском всех служащих в обязательном порядке обучили правилам обращения с чудом прогресса, но до сих пор телефонным аппаратом пользовался один лишь управляющий, и то редко.
«Пригодилась наука», — подумал Лаврик.
«Алло, дайте полицейское управление».
Он то понижал голос, боясь, что его услышат грабители, то повышал, боясь, что не услышит телефонистка.
«Срочно! Из Волжско-Камского банка звонят! Нас грабят!»
«Вас грабят? Повторите!»
«Да! Грабят! Прямо сейчас!»
«Соединяю!»
Слава богу, в полиции Лаврику поверили сразу. Не сочли за пьяницу или дурного шутника. Спросили, сколько налетчиков. Лаврик не знал.
«Больше 3».
«А насколько больше?»
«Выезжаем!»
Уведомили на том конце провода и дали отбой. Оставалось ждать, пока прибудет полиция. Кабинет Станислава Евграфовича подходил для этого куда лучше вонючего чулана. Вряд ли сюда снова кто-нибудь сунется. Не успел Лаврик утереть взмокший лоб, как снаружи завизжали, заголосили свистки городовых, и следом крики, топот ног. «Неужто примчались?»
«Вот ведь молодцы! Ну, сейчас полиция задаст жару этим проходимцам!»
«Звон стекла! Выстрелы со стороны парадного входа!»
За стрельбой Лаврик не сразу расслышал шаги в коридоре. Кто-то уверенно, быстро, но не бегом прошел к черной лестнице.
«Налетчик?
Дождавшись, пока шаги стихнут, Лаврик выглянул в коридор. Никого не увидел и, крадучись, двинулся следом за неизвестным. Чего хотел молодой кассир? Проследить за грабителем? Кликнуть городовых? Выбраться из здания, унести ноги от греха подальше? Увы, этого мы так и не узнаем.
Мешок оказался вместительным. Миша Клёст, гастролер, назвавшийся подельником французским именем Гастон, смотрел, как в мешок сыплются деньги. Пачки, перетянутые банковскими бандерольками, пригоршни разноцветных ассигнаций, золотые монеты. Мише было не впервой следить, что называется, в три глаза. За кассирами, за дураками-подельниками, еще отчебучат чего не впопад. За звуками, доносящимися с улицы. Внутренние Мишины часы, точные, как швейцарский хронометр фирмы «Павел Буре», отсчитывали оставшееся время. Позицию у края стойки он занял не зря. Отсюда просматривался коридор, уходивший к черному ходу. В итоге от Миши не укрылось, как некий молодой человек скользнул по коридору и нырнул в дверь кабинета управляющего. Клёст знал, что в кабинете имеется техническая новинка – телефон. Не просто знал. Выяснил загодя.
«Сейчас будет звонить в полицию», – с удовлетворением отметил Клёст. Это его устраивало больше, чем полностью. Уходить все равно придется раньше, еще до явления полиции. Опасное шевеление вокруг банка Миша чуял нутром. В этом не крылось ни капли мистики. В такие моменты волчьи чувства Клёста обострялись до чрезвычайности, в отличие от слуха тупой бестолковой шантропы, взятой им на дело. Скрип снега под подошвами. «Сколько людей?»
«Четверо. Может, пятеро. Голоса.
Стук доски, вставляемой в ручки входной двери. Когда раздались свистки, и рыжий уволень, поставленный на стреме у окна, запоздало гаркнул: «Шухер, фараоны!» Клёст был готов к завершению дела. Дождавшись, пока большая часть налетчиков бросится к парадному входу, он прихватил мешок с деньгами, сунул добычу под мышку и тихо скользнул в боковой коридор. Уходить было рано. Как сказал бы военный, Миша нуждался в отвлекающем маневре и очень рассчитывал в этом на своих одноразовых подельников. Шушера не подвела. Отыграла, как по нотам, отведенные им партии, гулкие удары в барабан. Нет, не открыть же ганам дверь, никак не открыть. Сольная ария и хор. Гады, законопатели! Звон тарелок, разлетелось стекло. Контрапункт рожков и флейт, трели свистков, крещендо револьверных выстрелов. Внутренние часы сыграли марш. Вылезла кукушка, уведомила: «Ку-ку!» Не торопясь, но и не мешкая, Миша Клёст прошел пустым коридором к черной лестнице. Спустился на два пролета, аккуратно приоткрыл дверь. Та скрипнула. Петли смазывали, но без лишнего усердия. Миша оглядел двор из-под ладони, щурясь, чтобы не слепил свет одинокого фонаря. Никого. Он все наметил заранее. 7 шагов до сарая пристройки, где хранятся лопаты, метлы и прочий дворницкий инвентарь. Встать за углом. Наскоро проверить карманы. Не забыл ли чего? Достать из-за пазухи примятую фетровую шляпу-котелок. Расправить, разгладить. Порядок. Лохматый треух долой, тяжелый кожух долой. Под кожухом Миша был облачен в бежевое пальто-коверкот. Жарко, неудобно. Двойная одежда сковывала движение. Но игра стоила свеч. Пальто вкупе с котелком превращало усача-деревенщину в преуспевающего мещанина. Торгового разъездного агента, как в случае нужды, представлялся Миша. Кстати, об усах. Поморщившись, Клёст отодрал накладные усы. Хороший клей, зараза! И швырнул их в сугроб вслед за треухом и кожухом.
ногой нагреб сверху рыхлого снега, чтобы в глаза не бросалось. Извлек из-за пазухи очки пенсне в проволочной оправе со шнурком, нацепил на нос, завершая перевоплощение. И услышал за спиной скрип шагов. Оборачиваясь, Миша сунул руку в карман, нащупал рукоятку нагана. Метель стихла. Пуховые снежинки легко вальсировали в желтом свете фонаря. Молодой человек, секундой раньше выбравшийся из дверей, встретился с Мишей взглядом и словно на стену налетел. Споткнулся, едва не упал, замер, как вкопанный. Похоже, он сперва не заметил Мишиного присутствия и только сейчас понял, что во дворе не один. Канцелярский крючок, мамкин любимец. Костюмчик в талию, рубашка накрахмалена, на шее черный гробовщицкий кис-кис, волосы, блестящие от помады, расчесаны на прямой пробор и старательно зализаны в стороны. «Ну, здравствуй, шустрый телефонист!» Глаз у Миши был наметанный, и память хорошая.
«Что ж вы, милостивый государь!» — укорил его Миша. «Без верхней одежды, без шапки. В такую погоду, а? Замерзнете ведь».
«Я? Я?»
«С кем, кстати, имею честь?»
«Лаврик»,
— телефонист тушевался.
«Ося».
«А по батюшке?»
«Кондратич. Иосиф Кондратич». «А вы кто будете?»
«Миша».
«Просто Миша».
«Ну почему же просто? Я Миша Клёст бью до слез».
Телефонист от изумления разинул рот. Быстрым движением, шагнув к дураку, Миша сунул ему в рот ствол нагана. От телефониста разило страхом и одеколоном Лила Флёри. Сталь громко скрипнула о зубы. Молодой человек мотнул головой, словно пытаясь возразить такому беспардонному насилию. Но Миша уже нажал на спусковой крючок. Выстрел прозвучал глухо, как кашель. Затылок телефониста лопнул, брызнул мокротой. Ноги бедняки подломились в коленях. Падая, телефонист сунулся головой вперед и боднул бы рослого Мишу в грудь, не отступи Миша в сторону. Револьвер изо рта покойника он с удивительной ловкостью вырвал в последнюю секунду.
«Оську только жалко!» —
вторя выстрелу прозвучал старушечий голос.
«Пропадет без меня! Оську жалко! Осеньку!»
Старуха говорила тихо, но внятно, как со сцены. Миша наскоро огляделся. «Нет, чепуха!» «Почудилась!» Двор был пуст, не считая Миши и покойника. «Но зачем ты вышел, дурья твоя башка?» С запоздалым сожалением вздохнул Клёст, стоя над мертвецом. «Сидел бы мышкой в норке, не отсвечивал, был бы жив. Если Миша мог, он обходился без крови». Но телефонист видел Клёста, когда тот уже сменил внешность. «Оглушить?» «Очнется, выдаст полиции весь словесный портрет, рост, лицо, одежда, возраст». «Выходит, судьба. Был сухой гранд, стал мокрый». Фонарь мигнул, и во дворе остался только покойник. Прячась в тенях, он пересек немецкую улицу и нырнул во дворы Мещанской. С уверенностью человека, идущего знакомой дорогой к себе домой, свернул в угловой закуток за фабричным зданием ниточной мануфактуры. Под досками, щедро припорошенными снегом, крылась ухоронка, которую Миша устроил здесь сразу же по приезде в город. Завернутый в дерюгу саквояж был на месте. Клёст выждал с минуту, чутко вслушиваясь. Стрельба и свистки на Николаевской площади стихли. Вечер загустел, превращаясь в ночь. Небо над Успенским собором расчистилось,
подмигивая редкими искорками звезд. Тишь да гладь да Божья благодать, словно и не было ничего. А ничего и не было. Не было! Клёст пересыпал добычу из мешка в саквояж. Деньги, чтобы влезли, пришлось уминать коленом. Завернув в дерюгу наган, Миша положил его в ухоронку на место саквояжа. Заново нагреб снега, пряча следы. Нагана было жаль. Семизарядный офицерский самовзвод, машинка надежная, точная. Шестизарядный француз Лебель, дремавший про запас в кармане пальто, ему уступал по всем параметрам. Однако береженого Бог бережет. А наган оружие приметное. Всего пару лет, как выпускать начали, мало у кого есть, кроме военных. До Клёста долетали слухи о сыскарях-умельцах, что по пуле и царапинам на ней сразу говорят, из какого ствола пуля выпущена. Ну что, все?
Вот и я готовлюсь, сказали рядом. Голос был знакомый, старушечий.
Готовлюсь, как умею. Оську только жалко.
Миша прижался спиной к щелястой стене сарая. Сунул руку в карман. Нащупал француза. Прикосновение к оружию не успокоило. Напротив, заставило разнервничаться. Лаврик, вспомнил Клёст. Ося. Иосиф Кондратич. Ему показалось, что кто-то ходит рядом, поскрипывая снегом, будто стволом револьвера, а чужие зубы. Ходит, дышит, выжидает удобный момент, но время шло. Скрип стих, если вообще был. А никто так и не объявился. Больше не скрываясь, Клёст вышел на немецкую под свет фонарей. Прилично одетый господин с мешком под мышкой может вызвать подозрение. Господин с саквояжем в руке — совсем другое дело. Щелкнула крышка серебряного бригета. До отправления ночного поезда на Крым оставалось 1.5 часа. Миша успел бы на вокзал и пешком, но торговый разъездной агент, вне сомнений, поехал бы на извозчике.
«Эй, голубчик!»
Он взмахнул рукой, подзывая сани.